Кокатиуру. В российской столице порядка 3-4 градусов мороза. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность 74%. Ясная очень погода. Ярко светит солнце, по крайней мере, в центре Москвы. Днем столбик термометра поднимется до 0 градусов. Ну, а вечером ожидается небольшое похолодание до минус 2. И возможен небольшой снег. Продолжаем утреннюю программу и к еще одной горячей точке, внезапно возникшей недавно. Вчера президент Армении Роберт Кочарян заявил, что режим чрезвычайного положения, введенный в Ереване с 1 марта, отменяться не будет. За ситуацией в этой Южно-Кавказской республике наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Армен Дульян.
Парламент Армении уже дал согласие на арест 4 депутатов. 2 из них уже в изоляторе, остальные 2 разыскиваются. Согласно последним данным, предоставленным радиостанцией «Свобода» прокуратурой, задержано 27 человек, которые пока считаются только подозреваемыми. Еще 26 гражданам уже предъявлено обвинение, а именно: массовые беспорядки, присвоение государственной власти, насилие в отношении представителя власти и организация незаконных митингов и шествий. Многие спрашивают, а как насчет главного действующего лица, бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна? Ведь именно он сразу же после президентских выборов начал многолюдные митинги, которые к концу прошлой недели, после разгона демонстрации протеста на площади Свобода, переросли в массовые беспорядки. В среду вопрос о судьбе Левона Тер-Петросяна журналисты адресовали действующему президенту Роберту Кочаряну. Он не произнес имени Тер-Петросяна, но заверил, что, цитирую, «наказание понесут все, и в первую очередь организаторы, а также лица, применившие оружие и взрывчатку». Между тем, в Конституционном суде продолжаются слушания по искам 2 кандидатов – Левона Тер-Петросяна и лидера Народной партии Тиграна Карапетяна, которые оспаривают результаты выборов. В среду на заседании Конституционного суда выступил сам Левон Тер-Петросян, который после событий прошлой недели не покидал своего особняка. Бывший президент заявил, что чрезвычайное положение введено незаконно и должно быть немедленно отменено. Он объяснил это так: закон не позволяет вводить чрезвычайное положение во время выборов, а выборы – это не день голосования, это процесс выдвижения кандидатов, их регистрация, предвыборная кампания, голосование, подведение итогов и, наконец, обжалование этих итогов. А обжалование в Конституционном суде продолжается, значит, выборы не закончены, и тот, кто ввел чрезвычайное положение, а это сделал действующий президент, просто нарушил закон. Власти, естественно, не принимают аргументов Тер-Петросяна. Чрезвычайное положение, объявленное на 20 дней, продолжает действовать. Площадь Свободы оцеплена автоматчиками, а Радио Свобода лишено эфира. Армен Дульян для русской службы «Радио Свобода», Ереван.
Еще несколько сообщений слушателей с ответами на вопрос, как вы относитесь к арестам политических противников российских властей, которые произошли совсем недавно. Вот что отвечает наша постоянная слушательница госпожа Степанова. В данном случае враг моего врага и мне не друг, потому что как только он свергнет наше антинародное правительство и, возможно, сядет на его место, то будет заниматься той же работой против своего народа. И анонимное сообщение: в России устанавливается оккупационный режим. Таким образом, под судами идет масса людей, и при этом власть не несет никакой ответственности. Время еще есть, так что присылайте ваши сообщения, уважаемые слушатели. 8:11 в Москве, и в продолжении утреннего эфира еще один обзор свежих российских газет. Давайте узнаем, что же интересненького прочитала Валерия Шабаева.
Ну, например, Дмитрий, я прочитала о том, что ящик Пандоры приоткрывается, и прочитала я это на первой полосе независимой газеты. Речь идет о том, что вчера парламент Южной Осетии обратился к генеральному секретарю ООН, президенту России, главам государств Евросоюза и СНГ с просьбой признать независимость республики. А сегодня, как сообщил независимый президент Абхазии Сергей Багапш, с таким же обращением готовятся выступить абхазские депутаты. Еще один внешнеполитический сюжет. Газета пишет о том, что сближение Североатлантического альянса с республиками СНГ откладывается на неопределенный срок. На встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет 2-4 апреля в Бухаресте, ни Грузия, ни Украина не получат статус кандидатов на вступление в альянс. Об этом вчера в Москве заявил спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Средней Азии Роберт Симмонс. Он пояснил, что решение по вопросу о присоединении этих республик к так называемому плану действий по членству в НАТО, о чем просили Киев и Тбилиси, пока не принято из-за возражений среди членов Альянса. По мнению замруководителя Центра политических технологий Алексея Макаркина, в заявлении спецпредставителя НАТО нет ничего удивительного. Нет ни одной страны, желающей вступить в НАТО, где были бы такие проблемы, как в Грузии и на Украине, заявил политолог. Возьмем, например, Хорватию. Тоже молодое государство, но там все вопросы решаются без уличных протестов путем консенсуса внутри политической элиты. Решение Брюсселя нельзя не расценивать как успех Владимира Путина, приглашенного, кстати, на саммит в Бухарест. Правда, на решение Запада больше повлияли не угрозы Кремля нацелить ракеты на Украину, а внутренние проблемы самих республик, пишет газета. «Пропавшие души» — это публикация на первой полосе «Ведомостей». В день президентских выборов в России оказалось почти на 2 миллиона избирателей меньше, чем было на думских, сообщает издание. Центральная публикация на первой полосе «Новых известий» говорит о том, что на минимальное пособие по безработице москвич может продержаться 3 дня. Вчера Росстат сообщил, стоимость минимального продуктового набора в Москве за февраль выросла на 2,9% и составляет 2182 рубля. С начала года она поднялась на 6,6%. Причем это только еда. Но ведь надо еще покупать одежду, платить квартплату, ездить на общественном транспорте. Есть в обществе категории людей, которых эти цифры повергают в шок и уныние. Это безработные. Правительство России, устанавливая размер пособия по безработице в наступившем году, определило: москвичу, не имеющему работы и, соответственно, зарплаты, достаточно минимум 770 рублей в месяц, максимум 3080 рублей. Таковы размеры пособия по безработице, которые даже близко нельзя сравнить с теми деньгами, которые выплачивают в европейских странах. Прожить на минимальное пособие можно 3 дня. Что делать дальше, неизвестно. Ну, а озаглавлена эта публикация «Доказано не выжить».
Спасибо большое, Валерия. Валерия Шабаева с очередным дайджестом свежих российских газет. Используйте их по назначению. Московское время 8:15. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Колумбия не поддастся на провокации и не пошлет войска к границе с Венесуэлой, заявил в среду вице-президент Колумбии Франсиско Сантос. Российский бомбардировщик пролетел над американским авианосцем «Нимитс» в Тихом океане недалеко от побережья Южной Кореи. Министры иностранных дел НАТО обсудят сегодня в Брюсселе перспективы приема в Североатлантический союз нескольких стран Восточной Европы. Иран отказался от новых переговоров с Европейским союзом по вопросу о своей ядерной программе. Президент США Джордж Буш поддержал сенатора-республиканца Джона Маккейна в качестве кандидата на президентский пост на выборах в ноябре. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 10:07 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». Какой исход президентских праймерис в Америке удобнее нынешним обитателям Кремля? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Как всегда в это время в нашем эфире выпуск спортивных новостей. Вчера прошли еще 3 ответных матча 1/8 финала футбольной лиги чемпионов. И вот их результаты. Рома одержала победу в Мадриде над местным Реалом со счетом 2-1, поскольку в первом матче был зафиксирован такой же результат в пользу итальянского клуба. Именно он становится участником четвертьфинального раунда. Как и лондонский Челси, одержавший победу дома над Олимпиакосом 3-0 в первом матче, нулевая ничья. И Шальке 0-4 из Гельзенкирхена, который уступил в основное и дополнительное время Порту со счетом 0-1, но в серии пенальти взял верх 4-1. В первом матче в Гельзенкирхене Шальке 0-4 одержал победу с таким же счетом 1-0. Таким образом, известно уже 7 четвертьфиналистов. Во вторник восьмерку сильнейших прошли Арсенал, Манчестер Юнайтед, Фенербахче и Барселона, а последняя, восьмая команда четвертьфинального раунда определится 11 марта, когда ответную встречу проведут миланский Интер и Ливерпуль. В первом матче английский клуб одержал победу на своем поле 2-0. В Румынии проходит олимпийский квалификационный ватерпольный турнир среди мужских команд. Разыгрывается 4 путевки на Олимпиаду. Регламент вкратце напомню таков: 12 команд разбиты на 2 группы, и победители их сразу выходят в полуфинал, получая путевки в Пекин. Вчера в последних матчах группы А россияне нанесли поражение бразильцам 11-3, а греки выиграли у румын 8-7. Таким образом, сборная Греции набрала 8 очков, у Румынии и России по 6, и вопрос о победителе этой группы решится сегодня в матче Греция-Россия. Вчера прошли вторые матчи 1/8 финала чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Авангард» выиграл у московского «Динамо» 3-2. Счет в серии 1-1 и такой же счет в сериях магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика» после вчерашней победы нижнекамского клуба 4-3 и «Химика» «Северстали» после того, как подмосковный клуб одержал победу на своей площадке со счетом 3-2. «Салават Юлаев» выиграл у «Амура» 2-0 и ведет в серии с таким же счетом 2-0 и такой же результат в сериях «СКА Спартак». Вчера питерский клуб одержал победу 6-1 «Локомотив Лада». В Ярославле выиграли железнодорожники 3-0. ЦСКА, взявший верх над трактором, 6-1. И Акбарс, который нанес поражение хоккейному клубу МВД по булитам, 4-3. Третьи матчи серии до 3 побед состоятся 7 марта. В Дубае продолжаются крупные мужские теннисные соревнования. 2 россиянина вчера одержали очередные победы. Это Николай Давыденко и Игорь Андреев, а вот завершил выступление Игорь Ледовских. Продолжает участие также и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, испанец, который как раз-таки взял верх над россиянином Ледовских. Ну а лидер текущего сезона Новак Джокович одержал победу над ветераном французского тенниса французом Фабрисом Санторо. А в Драмене, это в Норвегии, лыжницы и лыжники провели соревнования в спринте классическим стилем. За счет Кубка мира призерами стали у женщин Вирпи Куйтонен из Финляндии, словенка Петра Майдич и Астрид Якобсен из Норвегии. У мужчин первенствовали норвежцы Ола Виген Хаттестад и Йенс Арне Свартедаль, которые опередили шведа Эмиля Йонсена. Продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода уже в рамках программы «Свобода в 9», а пока 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России в феврале составила 1,2%, а с начала года 3,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В течение 7-летнего переходного периода после вступления России во Всемирную торговую организацию импортные пошлины на легковые автомобили будут снижаться до 15% постепенно, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Виктор Батанин. При этом, по его словам, в течение первых 4 лет их ставки останутся на уровне нынешних 25%. Сохранятся и запретительные пошлины на ввоз легковых автомобилей старше 7 лет. В России вступил в действие новый технический регламент качества выпускаемого автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в среду. В частности, с 1 января 2009 года производство моторного топлива должно соответствовать стандарту Евро-3. С 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года. А с 2013 года – стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. В начале этой недели мировые цены на нефть достигли рекордного уровня за всю историю нефтяной промышленности – почти $104 за один баррель. В целом, за последние 9 лет нефть подорожала в 10 раз. На долю 13 стран ОПЕК приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Как заявил нынешний президент организации в интервью агентству Bloomberg, участники ОПЕК надеются, что Россия при новом президенте примет решение о вступлении в эту организацию. Министры финансов 27 стран Европейского Союза одобрили кандидатуру заместителя министра финансов Германии Томаса Мирова на должность президента Европейского банка реконструкции и развития. Срок полномочий, второй подряд, нынешнего президента банка, француза Жана Лемьера, истекает в июле этого года. Как ожидается, кандидатура нового президента будет одобрена в мае на ежегодном собрании акционеров банка. Ими являются правительства 63 стран мира, в том числе России, США, Канады и Японии, хотя большинство акций принадлежит странам Евросоюза. Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году для содействия переходу бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы, а также республик СССР, от плановой экономики к рыночной.
В завершении экономической панорамы Сергея Сининского курсы валют. Доллар стоит сегодня 24 рубля 5 копеек, а евро 36 рублей 50 копеек. В завершении часа возвращаемся к событиям в Южной Америке, к конфликту между Колумбией и Венесуэлой. Колумбия не подастся на провокации и не пошлет войска к границе с Венесуэлой, заявил в среду вице-президент Колумбии Франсиско Сантос. Взгляд из Соединенных Штатов Америки на события, которые развиваются на южноамериканском континенте, от корреспондента «Радио Свобода» Яна Рунова.
Собравшиеся в Вашингтоне послы латиноамериканских стран, членов Организации американских государств, надеются достигнуть приемлемого решения. Об этом заявил президент постоянного совета ОАГ Корнелиус Смит. Дипломатические представители Эквадора и Колумбии обсуждают вопрос о создании совместной комиссии по расследованию инцидента. Колумбия принесла Эквадору официальные извинения за преследование колумбийских боевиков на эквадорской территории. Однако президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что извинений недостаточно. Президент Колумбии Альваро Урибе более решительно, чем любой из его предшественников, взялся за уничтожение колумбийских коммунистических повстанцев, 40 лет пытающихся захватить власть в стране. Президент Буш сказал колумбийскому президенту, что Соединенные Штаты полностью на стороне демократической Колумбии и что Соединенные Штаты против любого акта агрессии, который может дестабилизировать положение в регионе. Президент Бразилии назвал Колумбию агрессором. Испания предложила свои услуги в улаживании конфликта между бывшими испанскими колониями. Прокомментировал ситуацию Майкл Раду, председатель Центра по терроризму и контртерроризму в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований. Ситуация такова, что сейчас Колумбия ничего не предпринимает, не поддается на провокации, не объявляет мобилизацию и не двигает свои войска к границам Венесуэлы и Эквадора. Эквадор направил примерно 3500 солдат в район, где произошел инцидент. Что сделала Венесуэла, неясно. Хотя Чавес заявил, будто к границе с Колумбией идут 10 танковых батальонов, колумбийская страна не заметила никаких передвижений войск вблизи своих границ с Венесуэлой. Я верю, что напряженность на границах Колумбии с двумя соседними странами не перерастет в военный конфликт. Я не думаю, что Чавес готов к военным действиям и хочет помериться силами с Колумбией, потому что он может проиграть. Видимо, так же считают Куба и Бразилия, которые пытаются охладить пыл Чавеса. В случае обострения обстановки вплоть до военных действий, окажут ли Соединенные Штаты помощь одной из сторон? Если дойдет до настоящих военных столкновений, Колумбия обладает преимуществами над Венесуэлой во всем, кроме военно-воздушных сил. У Чавеса есть российские самолеты и танки, но Соединенные Штаты могут свести на нет превосходство Венесуэлы в воздухе, направив в район конфликта всего один авианосец. А в остальном Колумбия сама о себе позаботится. Верите ли вы, что президенты Эквадора и Венесуэлы оказывали поддержку марксистским боевикам из организации РВСК?
Корея Рафаэль
Корреа, вероятно, меньше, чем Чавес, поддерживал коммунистических повстанцев, но он не в состоянии контролировать границы своей страны. Население приграничных районов Эквадора хорошо зарабатывает на бизнесе с РВСК. Так что даже если президенту Эквадора не нравится активность колумбийских боевиков, он бессилен бороться с этим. У Чавеса дело иное. Ему нравится РВСК. У него с этой организацией давние связи, которые он и не думает скрывать. Колумбия утверждает, что во время последнего рейда был захвачен компьютер одного из главарей организации Рауля Рейса. В компьютере обнаружены доказательства того, что Чавес передал РВСК $300 миллионов. Я сомневаюсь в этом, потому что у марксистской организации достаточно денег. Они нуждаются не в деньгах, а в людях и в боеприпасах. В чем я не сомневаюсь, так это в тесном сотрудничестве РВСК и Чавеса. Об этом известно уже лет 10, если не больше. Колумбийцы хорошо знают, что боевики РВСК ежедневно переходят колумбийско-венесуэльскую границу, что лидеры боевиков живут в столице Венесуэлы или в приграничных с Колумбией районах, что РВСК ежедневно переправляет наркотики в Венесуэлу. Все это хорошо известно. Новость лишь в том, что теперь обо всем этом наконец громко заговорили, и что Чавес многое из этого открыто признал. Практически одна страна признала, что симпатизирует террористам, ставящим целью свержения правительства в другом государстве. РВСК открыто симпатизирует президенты таких стран, как Куба, Никарагуа, Боливия. Такой открытости в связях глав государств с антиправительственными повстанцами мы не видели со времен авантюр Фиделя Кастро в начале 60-х годов. Соединенные Штаты не могут и не будут ничего делать, пока латиноамериканцы сами не попросят. Вообще же, у администрации Буша практически не было никакой политики в отношении латиноамериканских государств. А теперь администрация в оставшиеся месяцы работы вообще бессильна. Максимум, на что она может решиться, так это на срочную гуманитарную помощь жителям Колумбии. Впрочем, это может лишь еще больше разжечь огонь. Это было мнение Майкла Раду, эксперта из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем пока что утреннюю программу. Примерно через полчаса в нашем эфире начнется передача «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. В центре нашего внимания будет ситуация в Армении, где параллельно с действующим режимом чрезвычайного положения в Ереване, в столице, продолжаются попытки оппозиции оспорить итоги недавних президентских выборов в суде. Кроме этого, поговорим, можно узнаем, можно ли сдержать инфляцию, не пожертвовав экономическим ростом. Расскажем о споре по этому вопросу между российскими экономистами и членами правительства. Поговорим мы и о деле арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, а также разберемся, что грозит москвичам, если в столице по инициативе Юрия Лужкова начнут действовать такие же поправки в земельный кодекс, как в Сочи, где земли изымаются у граждан под олимпийское строительство. Ну и с вами, Дмитрий, я надеюсь, обсудим последние новости спорта, в том числе ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Конечно, обязательно. Марк, оставайтесь на наших волнах, а я напомню еще раз тему обсуждения, она как раз-таки и связана с арестом Максима Резникова. Слушатели сегодня отвечают в прямом эфире на наш вопрос. Как вы относитесь к последним арестам политических противников российских властей? 8:30 московское время. На наших волнах сводка последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных новостях к этому часу. Москва и Киев договорились о разрешении газового конфликта, об этом сообщил представитель «Газпрома». Российский газ поступает на Украину в полном объеме. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна, находящегося на лечении в московской клинике. Бывшего вице-президента ЮКОСа обвиняют в финансовых махинациях. Некоторые известные российские журналисты намерены выйти из Союза журналистов России в знак протеста против принятия в эту организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств Евросоюза и СНГ с просьбой признать независимость республики. Президент США Джордж Буш поддержал сенатора-республиканца Джона Маккейна в качестве кандидата на президентский пост на выборах в ноябре. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинская автономия намерены возобновить мирные переговоры, которые были прерваны палестинцами в ответ на операцию израильской армии в секторе Газа. Иран отказался от новых переговоров с Европейским Союзом по вопросу о своей ядерной программе. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят сегодня в Брюсселе перспективы приема в Североатлантический союз нескольких стран Восточной Европы. Российский бомбардировщик прилетел над американским авианосцем «Нимитс» в Тихом океане, далеко от побережья Южной Кореи. Россия готова предоставить вертолеты для миротворческой операции ООН в суданской провинции Дарфур. Об этом заявил представитель России в Совбезе ООН Виталий Чуркин после окончания консультаций в Совете Безопасности. В Тбилиси сегодня проходят похороны народной артистки Грузии Софико Чиорелли.
И короткая информация синоптиков. Сейчас в Москве минус 2-3 градуса, давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность невысокая 74%. Ясно, осадков пока нет, днем столбик термометра повысится до отметки плюс 2 градуса, ну а вечером понижение температуры до минус 2. Возвращаемся к аресту Максима Резника. 5 марта в Петербурге и Москве начались активные действия в защиту лидера петербургского «Яблока». Правозащитники требуют изменить ему меру пресечения. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Обстоятельства задержания Максима Резника кажутся столь подозрительными и похожими на провокацию, а мера пресечения содержания под стражей столь несправедливым, что на его защиту встали многие, независимо от убеждений и партийной принадлежности. Резника обвиняют по двум статьям: 318 «Насилие в отношении представителей власти» и 319 «Оскорбление представителей власти». По словам самого Резника, в ночь на 3 марта у входа в офис «Яблоко» устроили драку неизвестные, которых он попытался разнять, и сразу же его и еще несколько человек задержали сотрудники милиции. Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предположил, что это может быть недоразумением либо провокацией, и дал свое личное поручительство за Резника, предложив внести необходимый залог. Поручительство за Резника подписано и в Госдуме. Его подписали четверо эсеры: Оксана Дмитриева, Галина Хованская, Иван Грачев и коммунист Олег Смолин. В 14 часов 5 марта в Петербурге у здания горпрокуратуры началась бессрочная акция в защиту Максима Резника. Правозащитники, яблочники, члены СПС и все, кто возмущен решением суда, по очереди встают в одиночный пикет с требованием выпустить Резника на свободу, говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Наша маргинальная из прошлого века власть реанимирует все порядки советской власти, и в частности, расправу с инакомыслящими через уголовные статьи, через помещение инакомыслящих вместе с уголовниками. Это очень тревожная тенденция, которая свидетельствует о том, что наша власть с новым и старым президентом стремится в те прошлые порядки, которые ведут страну к каким-нибудь трагическим последствиям, которые обернутся очередной катастрофой, возвращением в тоталитаризм, который губителен для страны. Лично я абсолютно твердо убежден, что эта история с уголовным якобы преступлением, которое совершил Резник, фальсифицирована. Это была провокация спецслужб. Зачинщики драки спокойно уехали, а пытавшийся разнимать там Резник был объявлен хулиганом, который сбил трех милиционеров. Второе, предположив даже, что какой-то человек побил милиционеров, его в данном случае не берут под стражу.
Петербургские яблочники подготовили обращение к председателю Следственного комитета при прокуратуре России. Они просят изменить Резнику меру пресечения, напоминая, что у него на попечении находятся неработающие мать и бабушка. Обращение и письма протеста готовятся и другими организациями. Механизм сбора подписей будет запущен по интернету. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Реагируют не только правозащитники Санкт-Петербурга на арест Максима Резника, но и жители, простые жители российских городов и, в частности, жители Казани, которых накануне опросил наш корреспондент Олег Павлов.
Отрицательно, резко отрицательно.
Я об этом не знаю, но если бы это произошло, я бы отрицательно относился.
Положительно.
Смотря как, положительно.
Как может человек относиться к таким людям? Ну, конечно, за то, чтобы всех их не было, ликвидировать их нужно. Ну, как не совсем ликвидировать, я имею в виду, бороться с ними нужно, конечно.
А почему?
Как почему? Не нужно мешать нашей власти, если она хочет сделать для народа что-то хорошее.
Сложно сказать. Сейчас такое творится, не поймешь, что.
Ну, отрицательно.
А почему?
Почему? Ну, я бы, как оппозиция, Ну, они должны свое мнение высказывать, как все-таки в стране-то есть демократия. Значит, должно быть и мнение.
Я не компетентная в этом вопросе, поэтому ответить вам не смогу.
Я с политикой не имею дел никаких.
Ну как, негативно. Ну, надо смотреть, конечно, в каждой ситуации есть свои нюансы, но это не демократия. Наверное, должно быть как-то по-другому все.
Я отношусь отрицательно, потому что сильная власть, она позволяет высказывать людям какое-то мнение, даже может быть критическое и неприятное. Но она все равно как бы, она сильная и сохраняет свое достоинство. А вот когда власть боится, и как бы любое слово там, сказанное в разрез там, с генеральной линией партии, уже вызывает там какую-то неадекватную реакцию, и вот начинается уже применение силы, это плохо.
Я слегка политичен, но на самом деле это неправильно, потому что оппозиция хоть какая-то должна быть. То есть, когда власть арестовывает оппозицию, она, собственно, себе проблемы создает, сугубо, на мой взгляд. Потому что отсутствие оппозиции – это загнивание самой системы, это же нет конкуренции. В общем, такое мнение мое.
Каждый человек имеет право выражать свое мнение, и никакая власть не может ему это запретить, и тем более подвергать это каким-то репрессиям.
Я всегда изначально была против насилия. А арест оппозиционеров – это уже насилие над людьми, а насилие ни к чему хорошему не приводит.
Это были ответы жителей Казани на вопрос, как вы относитесь к арестам политических противников российских властей. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пришел черед в утренней программе для выпуска новостей культуры, из которого вы узнаете в частности о том, что о Бобби Марли будут сняты аж 2 фильма.
Группа российских ученых обратилась к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с призывом обратить внимание на ситуацию вокруг Европейского университета в Петербурге. Действие лицензии университета было приостановлено 21 февраля. По официальной версии, причиной закрытия стали нарушения правил пожарной безопасности в старинном здании. Некоторые наблюдатели полагают, что у этой истории имеются политические мотивы, и закрытие университета может быть связано с тем, что международным наблюдателям, принимавшим участие в мониторинге выборов, в Европейском университете разъясняли особенности российского законодательства. Подписались 30 человек, в частности, директор Эрмитажа Михаил Петровский, академики Григорий Бонгарт-Левин, Дмитрий Сарабьянов, Владимир Янин. Открытое письмо опубликовано 5 марта в газете «Коммерсант». Мусульманские страны намерены бойкотировать предстоящий международный салон книги в Париже, который будет проходить с 13 по 19 марта. Организация «Исламская конференция» призвала 50 стран-членов к ее бойкоту. Причина бойкота в том, что почетным гостем экспозиции под названием «Прекрасные незнакомки» приглашен Израиль. Салон должны открывать президент Франции Николя Саркози и президент Израиля Шимон Перес. Еще один фильм о музыканте Бобби Марли запускается в производство. Помимо кинорежиссера Мартина Скорсезе, объявившего недавно о выходе картины в 2010 году, компания Weinstein Company намерена снять свою картину. Продюсеры, братья Вайнштейн, приобрели права на экранизацию книги «No Woman, No Cry», написанную Ритой Марли, супругой музыканта. Она также выступит в роли исполнительного продюсера фильма, премьера которого намечена на 2009 год. Бобби Марли будут играть сразу 2 актера. Музыкант скончался в мае 81 года в возрасте 36 лет. Сайт Amazon.com, выясняя литературные предпочтения жителей разных стран, составил несколько топ-десяток. В Британии 3 первых места принадлежат романам. Это «Гарри Поттер», «Половинка желтого солнца» Чимаманде Нгози Адичи и «Тысяча сияющих солнц» Халеда Хосейни. В Японии на первом месте две работы о красоте и здоровье. Книги Юкоко Танаки «Массаж лица» и «Вдохновляющие упражнения». Затем следует первый гид по токийским ресторанам компании «Мишлен». Научная работа о вирусах человека, автобиография комедийного актера и три тома, посвященные манге. В топ-10 у французов попали 7 романов, в основном французских авторов. Единственной автобиографией оказалась книга Симоны Вейль, пережившей Освенцим и ставшей первой женщиной-президентом Европейского парламента. Московское издательство «Текст» выпустило книгу французских историков Жака Легофа и Николя Триона «История тела в Средние века». Жак Легоф – один из самых известных специалистов по Средневековью, и его соавтор рассказывает о главном объекте многих дискуссий и конфликтов того времени, размышляя о свободе, чувственности и сексуальности. Отношение к телу, пишут они, угнетаемому и превозносимому, было в Средние века противоречивым – от воздержания священников до наслаждения мирян, от устоев христианства до пережитков язычества, от моды в одежде до привычек в питании, от целибата до страстной любви.
С выпуском новостей культуры Иван Толстой. О продолжении темы репортаж Марины Тимашевой. В Большом театре назвали имена победителей открытого конкурса на создание произведений для детей в музыкальном театре. Этот конкурс инициировали Союз театральных деятелей России и сам Большой театр.
2008 год назван годом семьи. Демографическая проблема объявлена важнейшей. В центре внимания государства оказались дети. На развитие всего, связанного со счастливым детством, выделены огромные средства. Часть из них получил Союз театральных деятелей. Теперь в его планах уйма фестивалей, театров для детей и тому подобных мероприятий. Результаты первого из них налицо. Александр Калягин, а также директор Большого театра Анатолий Иксанов и член экспертного совета Александр Ведерников поздравили победителей первого тура конкурса. Условия вот таковы. Композиторы и либреттисты, укрывшись за девизами, присылают фрагменты сочинений для музыкальных спектаклей. Специалисты под руководством композитора Андрея Шпая отбирают 10 заявок, их авторы получают по 300 тысяч рублей и обязуются в указанный срок представить завершенные произведения. Одно из них поставят в Большом театре. И я спрашиваю Анатолия Иксанова.
Большой театр действительно испытывает голод по современному произведению.
Безусловно. И это вообще соответствует нашей миссии Большого театра — развивать музыкальный театр России. И, конечно, такой проект очень значим. Опять же, заказ нового произведения с одной стороны, с другой стороны, активизация работы с юношеской аудиторией. Мы понимаем, что без восполнения аудитории музыкальных театров, без детей, мы обречены на вымирание.
Из 80 заявок эксперты выбрали 9, но имя автора оперы на сюжет рассказа Куприна «Слон» до сих пор почему-то остается неизвестным. С вопросом о самой идее конкурса я обращаюсь к одному из экспертов, музыковеду Петру Поспелову.
Прежде всего, было интересно посмотреть 80 работ композиторов, которых, возможно, я никогда раньше и не слышал, открыть для себя какие-то индивидуальности. Главный плюс этой идеи заключается в анонимности. Совет рассматривает работу, не зная имен авторов. Таким образом, не зависит от репутации, от имен.
Все-таки, если речь идет о заявке, поданной пусть анонимно, но человеком, который не впервые в жизни что-то пишет, вы можете на самом деле предположить, кто стоит за этим псевдонимом, за этим девизом?
Ну, из 80 с лишним заявок у меня догадки были там в отношении 4-5 заявок. Вот. В каких-то случаях я даже со 100% уверенностью мог предполагать, кто является автором. Но я никому этого не говорил, так же, как этого не делали и другие члены совета. На обсуждениях не звучало собственных имен.
Ну, большинство композиторов-победителей хорошо известны. Ефрем Подгайц, Владимир Кобякин, Роман Леденев и Вячеслав Круглик. В списке также имена Алексея Ларина, Тараса Буевского, Ильи Кузнецова и Ивана Великанова. Иван Великанов и Роман Леденев, ученик и учитель, состязались на равных основаниях. Из 9 сочинений 4 оперы, 4 балета и 1 хореохореографическая драма, то есть опера и балет одновременно. Кто победит, станет известно не скоро. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9, московское время. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода, новости.
Некоторые российские журналисты намерены выйти из Союза журналистов России в знак протеста против принятия в эту организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств Евросоюза и СНГ с просьбой признать независимость республики. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинская автономия намерены возобновить мирные переговоры. Колумбия не поддастся на провокации и не пошлет войска к границе с Венесуэлой, заявил в среду вице-президент Колумбии Франсиско Сантос. Американский финансист Уоррен Баффет назван журналом Forbes самым богатым человеком в мире. Но более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа.
Самарский коммунист.
8:46 московское время. В нашем регламенте рубрика «Обзор региональной прессы». Сегодня черед Самары, о чем пишут периодические издания этого города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Самарские коммунисты заявили о фальсификации на выборах президента, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». В облсберкоме заявления обкома КПРФ называют безосновательными. Как сообщил секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин, сверка протоколов и данных автоматизированной системы выборы показывает, что в ряде случаев голоса, отданные за Геннадия Зюганова, были приплюсованы Дмитрию Медведеву. На 745-м избирательном участке разница составляет 100 голосов, заявил господин Лескин. КПРФ ставит под сомнение и официальные данные облсберкома о количестве избирателей в области. По словам первого секретаря обкома Валентина Романова, разница в цифрах составляет 106 тысяч человек. Проблема была не в голосовании или подсчете голосов, а в самой избирательной кампании, анализирует самарский выпуск «Коммерсанта». Чиновники Тольятти попали в поле зрения прокуратуры, пишут самарские новости, рассказывает журналист Вера Степанова.
17 сотрудников администрации обнаружили в списках учредителей ряда коммерческих структур. Сейфак сами работники мэрии, начальники отделов, главы департамента предусмотрительно скрыли. Прокуратура потребовала наказать подпольных буржуев. На дверь показали только двоим. Начальнику сметно-договорного отдела управления службы заказчика департамента по строительству и архитектуре и ведущему специалисту отдела маркетинга департамента потребительского рынка и предпринимательства. Шестерым чиновникам повезло больше. Им удалось доказать невероятное. Управляли фирмами они бескорыстно, не получая за это ни копейки. Остальных чиновников и вовсе реабилитировали. Одни предоставили документы о том, что жилищные кооперативы не коммерческие организации, другие официально отреклись от материальных благ ради возможности служить интересам Тольятти.
Рассказывал журналист Вера Степанова. Департамент транспорта Самарской мэрии отсудил у федеральных властей свыше 222 миллионов рублей. Областной арбитражный суд обязал Российскую Федерацию в лице Министерства финансов выплатить указанную сумму, компенсировав тем самым затраты, понесенные муниципалитетом при оказании транспортных услуг федеральным льготникам, рассказывает Самарское обозрение. Рено подставил плечо теряющему рынок авто ВАЗу, пишет газета «Время». 29 февраля была завершена сделка по приобретению французским концерном «Рено» блок-пакета акций «АвтоВАЗа». Сумма сделки составила 1 миллиард долларов. Первый совместный автомобиль «АвтоВАЗа» и «Рено» будет создан на платформе «Рено Лаган». Это будет семиместный универсал. К 2012 году «АвтоВАЗ» и «Рено» совместно намерены выпускать более 1 миллиона машин в год. Долгожданное обновление модельного ряда «Лада», да еще под маркой «Рено», может существенно улучшить позиции «ВАЗа» на рынке, сообщает еженедельник «Время». Самарские автодороги можно увидеть в режиме онлайн, рассказывает сайт телекомпании «Самара». На 6 самых оживленных самарских перекрестках установлена веб-камера для круглосуточной прямой трансляции в интернет. В будущем точек обзора станет больше. Планируется каждый месяц устанавливать по 2 камеры и к концу года увеличить общее их число до 20. Доступ к трансляции бесплатный и будет интересен не только автолюбителям, но и посещающим город туристам, рассказывает сайт телекомпании «Самара». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Еще один сюжет из российской провинции. В Екатеринбургском доме кино состоялась премьера документального фильма «Борис Ельцин. Детство лидера», снятого французским режиссером Даниэлем Леконтом. На показе побывал корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
52 минуты экранного времени. Детские и семейные фотографии Бориса Ельцина. Аттестат зрелости. Копии написанных в разное время автобиографии, анкет, характеристик и рекомендаций. Диплом об окончании строительного факультета Уральского политехнического института. Заявление о вступлении в Коммунистическую партию Советского Союза. Много хроники. И опять фотографии. Это, конечно же, не детство в прямом смысле слова, но именно детство лидера. История становления личности будущего первого президента России. И некоторая авторская идеализация образа. Вместе со своими героями, людьми, близко знавшими Ельцина, Даниэль Леконт, например, вспоминает, как Борис Николаевич, будучи первым секретарем Свердловского обкома партии, общался с народом. Отвечал на вопросы в Свердловском дворце молодежи. Без цензуры, почти без подготовки, под объективами телекамер. Архивная запись, март 1981 года.
К вам обращаются студенты Синха. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. выбора в блюдах нет. Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера уже в 11 часу ночи все-таки предупредил товарищей. Тараканов нет, смотрели, ходили, мух нет. Выпечки вот так горой навалим, даже горячие потрогаешь. Соки, чай, огурцы, помидоры. Первый блюд три. Вторых блюд три, в том числе такие, как белый, строганы. Как реликвию меню взял специально, на память.
Ельцина в этом фильме вспоминают Михаил Горбачев и Наина Ельцина. Геннадий Бурбулис, один из ближайших его помощников, Михаил Виноградов, рекомендовавший его в партию, и Яков Рябов, которого Ельцин сменил на посту первого секретаря Свердловского обкома партии. Фильм был снят в 2001 году, но с самим Ельциным Даниэль Лекон тогда не беседовал.
Я не хотел оказаться под обаянием моих героев, потому что все-таки это значительные личности, и когда мы с ними разговариваем напрямую, они все могут объяснить, на любые вопросы ответить, но по-своему. Но когда о них рассказывают окружающие, близкие к ним люди, это совсем уже другое восприятие.
Точно так же сняты остальные фильмы Леконта из пятисерийного цикла о людях, так или иначе изменивших мир в 20 веке. Кроме Ельцина, автор рассказывает о Фиделе Кастро, Дэн Сяопине, Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане. В Екатеринбург он, конечно же, привез только историю первого российского президента. А в зрительном зале по его просьбе собрались друзья Бориса Николаевича. Финальные титры они встретили аплодисментами. Анатолий Южанинов, сокурсник Ельцина по строительному факультету, едва сдерживал слезы.
Для меня это откровение, потому что здесь сконцентрирована вся идеология человека, прожившего такую жизнь. Хотя о нем и говорят, что там что-то там, сложности какие-то с ним были. Не было с ним сложностей больших. У него была единая цель. Единая цель – сделать Россию как можно лучше.
Заканчивается картина 1990 годом, когда Ельцин, уже возглавивший Верховный Совет РСФСР, выходит из коммунистической партии.
Как глава высшей законодательной власти республики, я должен подчиняться воле народа и его полномочных представителей. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями.
Копию фильма режиссер подарил Екатеринбургскому центру политической истории Урала имени Ельцина. Там ее смогут посмотреть все желающие. Широкого проката в России этой картины не планируется. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Подходит к концу программа «Время свободы». Попрощались мы дарановато с Валерией Шабаевой. Обнаружена весьма любопытная публикация о газовой войне России и Украины, не так ли?
Совершенно верно, Дмитрий. Причем посвящена эта публикация тому, как газовая война с Украиной или с какими-то другими республиками СНГ может сказаться на странах Запада. Независимая газета пишет: Евросоюз в ближайшие годы столкнется с новыми перебоями в поставках газа из России и СНГ. Каждый раз, когда Россия пытается перекрыть кран для Украины и Белоруссии в надежде повысить для них цену новых поставок, выбить накопленные долги, а заодно решить другие свои политические и экономические задачи в этих странах, Киев и Минск отбирают газ из российского газового транзита в Европу. Между тем, если Россия выполнит угрозу довести для Украины и Белоруссии к 2011 году цены на газ до мирового уровня, то есть повысить их в нынешних пропорциях, соответственно, в 1,5 и 2,5 раза, дисциплина расчетов может еще ухудшится. Значит, новые газовые войны внутри СНГ неизбежны. Пока Россия пытается отключать Украину и Белоруссию от газа попеременно. Так, в 2004 году отключали Минск, в 2006 Киев, в 2007 снова Минск, и в этом году снова Киев. Однако, нет уверенности, что с переходом на мировые цены Москве не придется перекрывать трубу и Украине, и Белоруссии, что в итоге сократит газоснабжение Европы сразу по двум маршрутам. Проблема с поставками через Белоруссию может обостриться и вследствие того, что сейчас сейчас за счет платежей за газ «Газпрому» идет половина доли в «Белтрансгазе». Однако после 2009 года этот резерв будет исчерпан. От Минска потребуют в оплату либо деньги, либо передачу российским собственникам новых активов. Учитывая нежелание Александра Лукашенко отдавать иностранцам наиболее привлекательные рынки и активы, вряд ли поиски компромисса обойдутся без новой газовой войны с Россией. Транзиту через Украину добавляет рисков, кажущийся сейчас вероятным, успех на предстоящих в конце 2009 года президентских выборах в этой стране Юлии Тимошенко. Не избавит европейцев от транзитных рисков и попытки России построить два новых газопровода в обход Украины и Белоруссии, Северный поток и Южный поток. Во-первых, они заработают не раньше 2011, а то и 2013 годов. Во-вторых, их суммарная мощность немногим превысит 90 миллиардов кубометров газа в год, в то время как Россия экспортирует в Европу 150 миллиардов кубометров и планирует увеличить эти поставки, чтобы занять четверть европейского рынка. Нельзя также забывать о непредсказуемой экспортной политике Туркменистана, без поставок которого сейчас невозможно представить газовый баланс «Газпрома». В декабре Ашхабад сократил поставки газа в Россию и Украину и вовсе их прекратил в Иран. В 2009 году будет построен альтернативный российскому маршруту газопровод в Китай на 30 миллиардов кубометров, и непонятно, не приведет ли открытие этого маршрута к перебоям в поставках «Газпрому». Впрочем, выбор, в общем-то, и целом не богат. В Норвегии запасы газа истощаются, Алжир тоже имеет ограниченные возможности по увеличению поставок. Остаются для Запада, если он хочет как-то диверсифицировать поставки, арабские страны Персидского залива, для увеличения поставок из которых нужно строить заводы по сжижению газа и терминалы по его загрузке и разгрузке. Можно вспомнить также про практически незадействованные месторождения в Иране, обладающим вторыми после России газовыми запасами в мире. Однако, чтобы их эксплуатировать, европейцам придется не только построить инфраструктуру, но и помириться с местным режимом.
Вот такова мировая газовая диспозиция по версии независимой газеты, о чем поведала Валерия Шабаева. Огромное спасибо. В завершении программы «Время свободы» еще несколько сообщений поступили нам от наших слушателей. Назрела необходимость конституционно ограничить власть президента, так как на эту должность, благодаря традиции передачи власти по наследству, ее обретают далеко не идеальные люди, считает Валерий Никитович. Неужели тираны еще будут, задается вопросом анонимный слушатель. Я знаю лишь одно, что в России власть будет легитимной утвердиться только та, которая будет любить свой народ и думать о нем ежедневно и ежечасно, а все остальное превратится в труху со временем. Огромное спасибо всем за активность, всем слушателям за активность и за внимание, само собой разумеется. Подходит к концу программа «Время свободы». Вас благодарят продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Я остаюсь в эфире, не прощаюсь с вами, друзья. В программе «Свобода» в 9 пересечемся в выпуске новостей спорта. Счастливо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».